Свежее утро на радио «Спутник».
Всем доброе утро. Приступим сегодня к обсуждению новостей, собственно, чем мы занимались и на выходных, и на предыдущей неделе. Это наше призвание, и наше призвание в том числе с Ильей Харламовым. Приветствую,
доброе
Илья.
Доброе утро, доброе утро. Да. Наша миссия святая.
Да, а я, в свою очередь, Никита Воронков, если кто забыл со вчерашнего дня, или кто слушает только на буднях. Итак, что же стряслось у нас? Ну, допустим, прямое покушение на полномочия Совбеза ООН. Это таким образом сенатор Алексей Пушков охарактеризовал позицию США по Исламской Республике Иран.
А здесь, значит, американцы, они свои санкции возвращают, ну, или там вводят, да, по-разному можно назвать, как раз 21 сентября. Связано это с тем, что некие лица, проживающие на территории Ирана, Республики Иран, ну, естественно, официальные, не просто какие-то частные, значит, лица, официальные, они каким-то образом взаимодействовали с Северной Кореей и вообще в целом занимались иранской ядерной программой в таком ее военном изводе, да, в военном варианте. Вот это вменяется, собственно говоря, Тегерану в вину. Ну и, в общем, американцы вводят свои санкции, заявляет Майк Помпео, глава Госдепартамента, о том, что и ООН вроде как возобновляет свои санкции. Но мы знаем, что Иран обложен со всех сторон вот этими ограничительными мерами. И Организация Объединенных Наций вроде бы не планировала, да, возвращать или вводить санкции, но тем не менее вот США говорят о том, что это должно быть или это уже есть. Кстати говоря, даже руководство Организации Объединенных Наций в лице Антонио Гутерреша как бы против этого, да, но отвергает требования Вашингтона о том, что должна Организация Объединенных Наций вернуть или ввести санкции в отношении Ирана, потому что, ну, ООН — это отдельная организация, да, отдельная площадка, и диктат со стороны Вашингтона невозможен. Но, тем не менее, в Соединенных Штатах своя точка зрения на это. Они будут и дальше, естественно, заниматься санкционным давлением в отношении Ирана. Ну, это привычное дело, да, есть такие враги, обозначенные и Дональдом Трампом, и администрацией. Ну, вот в числе этих врагов одна из первых позиций принадлежит как раз Ирану. Опять же, это связано с иранской ядерной программой, ну, вот я уже упомянул, и с взаимодействием Северной Кореи. Ну, вот как пишет пресса, и, кстати говоря, даже американская, ну, в частности, Reuters, пишет она о том, что доказательств нету у американской стороны о том, что Тегеран сотрудничает с Северной Кореей, да, что вот он занимается активно военными всеми этими проектами ядерными. Но, тем не менее, санкции возвращаются, и более того, Вашингтон еще грозит ограничительными мерами тем странам, которые с Ираном продолжат как-то взаимодействовать, я уж не знаю, в том числе и в экономической сфере. Ну, вот как-то вот такая вот история.
Сейчас мы соединимся с экспертом.
У нас сейчас, мы поговорим.
Но пока троих. Мы забиваем паузу.
А вот уже не надо ничего сбивать.
Мы уже ничего не забиваем. Да. Пожалуйста, с нами на связи политолог, общественный деятель Александр Ведрусов. Александр Владимирович, приветствуем вас.
Здравствуйте, очень рад всегда пообщаться с вами в прямом эфире.
Скажите, пожалуйста, да, очень здорово, что вы рады. А удастся ли Организации Объединенных Наций отбиться вот от такого давления Соединенных Штатов? Ну, понятно, что односторонние санкции они могут вводить, и делали это, и делают, и будут делать. А вот что касается Организации Объединенных Наций. Ну, вот если цитировать Алексея Пушкова, сенатора, он говорит, что это прямое покушение на полномочия Совета Безопасности, Устав и роль ООН, и международное право тоже, кстати говоря. То есть вот они так вот покушаются на все, что можно, на все хорошее.
Ну, я, с вашего позволения, все-таки мысли закончу, а потом отвечу на ваш вопрос. Я очень рад, что удается некоторые вопросы освещать именно в прямом эфире, потому что все-таки в прямом эфире что сказано, то сказано. Можно подсветить проблемы со всех сторон, ничего не останется за кадром и не будет как-то перекручено или извращено.
Это точно.
Поэтому давайте посмотрим на этот вопрос со всех сторон. Во-первых, надо признать, что в мире, в современном, и США об этом открыто говорят, Россия пока еще говорит об этом менее открыто, но по большому счету мы отходим от международного права в сторону правил мы действуем. А правила устанавливают те страны, которые имеют больше ресурсов, военные, финансовые и так далее. То есть с этой точки зрения Формально Россия продолжает настаивать на том, что международное право должно работать, что это мера всех вещей и это основной критерий. Американцы же говорят, международное право международным правом, как бы Организация Объединенных Наций, единственная универсальная организация в мире, тоже как бы сама по себе. Но мы будем действовать по правилам, и не просто сами будем действовать по правилам, которые считают нужным, но и мы будем шантажировать, мы будем угрожать, мы будем выкручивать руки, мы будем вводить санкции, мы будем применять американское законодательство экстерриториально, как будто это международное право. В общем-то, американцы эту политику продвигают достаточно агрессивно, и у них есть на это соответствующий ресурс. Что касается России. Россия, с одной стороны, заявляет о том, что международное право должно все-таки работать. Организация Объединенных Наций является единственной универсальной организацией. И ее совбез должен решать вопросы войны и мира, а не кто бы то ни было, исходя из позиции силы. Но, к сожалению, вот в последнее время у позиции России появляется очень слабая сторона. Потому что на международной арене мы говорим, что все должно решать право, должно решать закон и так далее. К сожалению, внутри страны у нас это работает далеко не всегда. У нас внутри страны зачастую работает не закон, а работают правила. Может быть, это не имеет прямого отношения к международным делам, но, по крайней мере, внутри страны видно, что мы одно проповедуем на международную арену, потому что нам это выгодно. А когда внутри страны нам не выгодно, вернее, нашим властям, чтобы работал закон, а не правила какие-то непонятные, тут, к сожалению, вот эта уязвимая черта современной российской внутренней и внешней политики, на которую я хотел бы обратить внимание, потому что я считаю, что пока еще не поздно об этом говорить напрямую, и, может быть, что-то удастся исправить, и тогда наша позиция на международной арене будет практически безупречной. Потому что если брать чистый международный аспект, Россия права абсолютно. Должно соблюдаться международное право, и должен работать Совбез ООН и ООН как универсальная международная организация. Иначе мы погрузим мир просто в такой хаос, из которого будут самые неприятные последствия.
Александр Владимирович, ну, если можно коротко, вы заинтриговали, что внутри России работают правила, а в двух-трех словах, что это за правила?
Ну, это правило, как к России относится на Западе. То есть обвинение без доказательств, можно шантажировать, выкручивать руки, как я уже сказал, вводить любые санкции. Точно так же, например, внутри России вне рамках правового поля происходит сейчас очень сильное давление на оппозицию, причем на весь широкий спектр оппозиции, от несистемной до парламентских партий, или вот, например, свежайший пример в Татарстане, когда человека судят за то, что он опубликовал у себя перечеркнутую свастику в социальных сетях. При том, что у нас есть постановление Верховного суда 2018 года, что нельзя наказывать за пропаганду нацизма, тогда, когда речь идет о том, что, наоборот, нацизм порицается. Есть соответствующий законопроект Государственной Думы, который уже стал законом в этом году. То есть проделана огромная работа. У нас по законодательной базе вы не можете просто так осудить человека за преступление, которое он не совершал. Вы его судите за оправдание нацизма якобы, а на самом деле он опубликовал перечеркнутую свастику, это был антинацистский пост. То есть нам говорят, да, вот конкретно, это полиция и судебная система Татарстана. Против Дениса Белова он возглавляет там союз марксистов в Татарстане. Не работает ни постановление Верховного суда, не работают законы Государственной Думы. Как решила полиция Татарстана, так оно и будет работать.
Александр Ильич, ну таковы как правила.
Так оно и будет работать.
Да, давайте... Ага. Да. Если можно, к международной повестке все-таки. Вот смотрите, вы говорите о том, что правила пишутся вот прямо сейчас сильными мира сего, сильными государствами. А вот, например, Китай такие правила пишет, ведь экономика у него вторая, да, она уже скоро и американскую, может быть, потеснит, и все виды оружия есть, и политическое влияние есть. Вот пишут такие правила Китай, неформальные.
Ну, кстати говоря, здесь, опять же, если вернуться к международному аспекту, может быть, даже кому-то покажется, что внутренняя и внешняя политика не связаны, я вижу их прямую взаимосвязь. Значит, что будет делать Соединенные Штаты Америки в отношении Китая, в отношении Ирана? Кто бы ни избрался 3 ноября, особенно если все-таки Трамп будет переизбран на второй срок, удар по Ирану, который сейчас планируется, вплоть до военного удара, это удар по Китаю. Это будет означать, что то соглашение, которое сейчас готовится, и о котором, к сожалению, мало сейчас говорят, насколько я могу судить, соглашение между Китаем и Ираном о стратегическом партнерстве, которое будет предполагать полный спектр взаимодействия от покупки иранских энергоресурсов до военной составляющей, да, конечно же, американцы этого допускать не будут. Конечно же, вот этим объясняется давление даже на ООН в плане антииранских санкций. И, конечно же, в отношении Китая все будет разыгрываться с позиции силы. Китай, наверное, все-таки не готов, оказался в полной мере к тому глобальному лидерству, к которому его подталкивает увеличивающаяся доля его вклада в мировую экономику. То есть экономически Китай очень сильная страна. Он пандемокризис, вот этот вот коронакризис, он преодолел с наименьшими потерями, насколько мы можем судить. Его система оказалась гораздо более жизнеспособной, чем западные системы. Но, соответственно, каким образом теперь он может повлиять на развитие события по мирному сценарию? А, конечно же, Китаю хотелось бы, чтобы все развивалось по мирному сценарию. Ему не нужны какие-то глобальные конфликты, он их не заинтересован. Я этих рычагов не вижу. Более того, наверное, Китай немного переоценивает свои силы, когда он пытается договориться, например, по Ирану, без учета интересов России. Потому что мы должны понимать, у нас может быть самое стратегическое партнерство с Китаем, которое только может быть, и действительно у нас между лидерами прекрасные отношения, но Китай все равно во многих вопросах действует без учета достаточного интересов России, и по Ирану мы видим это напрямую. Я думаю, что опрометчиво все-таки считать, что Китай может решать с такими странами, как Иран, и с другими ключевыми игроками на Ближнем Востоке дела без достаточного учета интересов России. И, конечно же, американцы были бы не американцами, если бы они не попытались бы подорвать всеми возможными средствами, какие у них только есть в распоряжении, вот это готовящееся стратегическое соглашение между Ираном и Китаем.
Угу. Александр Владимирович Илья, с вашего позволения, плавно перетечем к другой теме. «Северный поток-2», об этом высказываются уже на всех уровнях, и в частности в Германии тоже на всех уровнях. И о чем сейчас говорит один из депутатов Ландтага Гамбурга, давление на «Северный поток-2» со стороны Вашингтона усилилась еще до ситуации с Алексеем Навальным. Так надо... констатирует Ольга Петерсен.
Да, назовем эту замечательную женщину. Она из «Альтернативы для Германии». Вот ее тиражируют и широко преподносят слова российские СМИ. Пишут о том, что вот ситуация с блогером, как указывают эти СМИ, Алексеем Навальным, действительно для «Северного потока-2» не играла такую решающую роль. Но мы действительно знаем, что да, на «Северный поток-2» Соединенные Штаты и дальше, и раньше давили. Это как бы не секрет, я не знаю, какую новость сообщила Ольга Петерсен, но вот она, в частности, сказала о том, что повлечет, если этот проект будет заморожен или там закрыт, вот это повлечет за собой негативные последствия для немецкой экономики. У нас к вам вопрос, повлечет ли негативные последствия для немецкой экономики, как говорит госпожа Петерсен, закрыть этого проекта, это раз. И второе, разделяете ли вы скепсис некоторых политологов и аналитиков о том, что связано с тем, что проект этот, в принципе, уже не жизнеспособен. И вот такие мнения все чаще звучат.
Ну, дело в том, что этот проект, очевидно, выгоден и Германии, и России, причем буквально по всем аспектам. И совершенно очевидно, что Соединенные Штаты Америки, которые уходят постепенно из Европы, они хотят там оставить свои форпосты, которые мы сейчас видим, вырисовываются в Польше и Прибалтике. То есть какой план? Между Европой, старой Европой, да, и между Россией, между которыми сейчас постепенно нормализовались отношения, мы видели этот процесс, да, когда Германия и Франция даже немножко между собой соревновались, кто выдвинет более актуальные инициативы по нормализации отношений. Да. И тут, естественно, США не могут допустить, чтобы возникла экономическая, а уж тем более геополитическая связка между Россией и старой Европой. Поэтому будет вбиваться клин между вот этими частями Европы, в виде Польши и Прибалтики. Естественно, всячески там будет усиливаться американское военное присутствие, всячески эти страны будут противодействовать общеевропейским мерам, начиная от «Северного потока-2» и заканчивая вообще всем комплексом отношений ЕС и России. И поэтому американский план простой. Да, они постепенно уходят из Европы, но они не могут позволить, чтобы объединенная Европа договаривалась с Россией по каким-то важным позициям, потому что это означает усиление и России, и Евросоюза, как экономических конкурентов Соединенных Штатов Америки. И это означает геополитическую угрозу, потому что такое объединенная Европа, которая между собой не конфликтует. Это, естественно, геополитический фактор, который будет означать, что американцы будут отходить на вторые, а то и третьи роли в мире. Поэтому, естественно, противодействие будет максимально. Поводы будут искаться максимальные.
Но они находят, поводы находятся периодически. А что касается прогнозов ваших по проекту, все-таки каковы они?
Понимаю, в чем дело. В современном мире это неблагодарное дело давать прогнозы, которые вот сегодня они вырисовывают, да, а завтра что-то случилось, и непредвиденное для слишком многих. И в итоге проект не реализован. Давайте посмотрим. Он реализован сейчас на 93 примерно процента, даже более, да? Мы видим страны, которые напрямую заинтересованы в том, чтобы он был завершен. Это и Германия, и Австрия, и Франция, и даже отчасти Британия и Голландия, которые в этом тоже финансово заинтересованы. То есть это десяток европейских стран, которые публично в основном выступают преимущественно за то, чтобы он был завершен. Есть ли шансы экономические, да, завершить? Все шансы есть, уж был бы идиотизмом полнейшим и безумием не завершить этот проект. Но при этом надо понимать, что США буквально готовы пойти на все, чтобы этот проект не был завершен. Именно поэтому, конечно же, активно используется ситуация с отравлением Навального. И вот опять же, я не знаю, насколько очевидна взаимосвязь между внутренней и внешней политикой. Я вижу ее здесь напрямую. Да? Как мы можем донести до Запада какие-то свои позиции касательно этого инцидента? Как мы можем объяснить, что на самом деле Запад неправильно все понимает, выдвигает против нас ложные обвинения, если внутри страны мы не объясняем общественности буквально ничего, что касается этого инцидента? У нас глава СВР, очень серьезный человек, говорит о том, что участвовали иностранные спецслужбы. Спикер парламента говорит, участвовали иностранные спецслужбы. И все, и дальше за этим ничего не следует. Нам не объясняют, почему гражданина России отравили на территории Российской Федерации, не возбуждается уголовное дело соответствующее, и почему нам не дают ответы на элементарные
вопросы? Нет, но это объясняют, что нет оснований, потому что нет данных об отравлении. Немецкая сторона не предоставила. Ну, будем следить за ситуацией. Спасибо вам.
Да, Александр Владимирович, просим прощения, но у нас время ограничено. Прямого эфира Александр Ведрусов, политолог, общественный деятель, был с нами на прямой связи. Через паузу к другим новостям. Россия с сегодняшнего дня возобновляет полеты с тремя странами, а через неделю еще с одной.
Что же это за страны? Эти страны хорошо известны, расположены не так уж далеко. Это Казахстан, это Киргизия, это Белоруссия. Пока речь идет, естественно, о столицах этих замечательных государств постсоветского пространства. Ну, видимо, потом будут расширяться точки прибытия и убытия самолетов. А через некоторое время, если не ошибаюсь, через неделю в Южную Корею возобновятся рейсы. Ну, а в целом, вот уже полтора месяца, ну, просто напомним, да, летают самолеты в Танзанию, к примеру, замечательная страна, она была открыта параллельно с Великобританией.
Точно ли летают?
Летают. Даже туристы некоторые туда летают. Мы специально общались на эту тему с представителями турбизнеса, но это, скажем так...
Не дешевое удовольствие.
Это, во-первых, не дешево, во-вторых, конечно, это не ежедневные рейсы там, или там три раза в сутки рейс в Танзанию. Нет, конечно. Но это было преподнесено в свое время как большой прорыв в открытии рейсов в Танзанию. Есть Швейцария еще возобновлены рейсы. Тяжелое слово для произношения, но уж все-таки я смог его произнести.
А в Великобританию возобновлены
рейсы? Да, с 1 августа. Турция, Великобритания, вот. Ну, ключевые страны, Великобритания, Швейцария, для многих граждан Российской Федерации, в общем, открыты. Это очень здорово. Ну, а для кого-то Танзания открыта. А на самом деле, Европа еще не сделала этого, вот, в целом, да, вот Евросоюз, ну, там, Франция, Германия, Голландия, ну, и далее по списку. Они еще не считают Россию безопасным местом, откуда можно приглашать гостей, да, на самолетах. Но, тем не менее, в какие-то страны действительно рейсы открываются. Ну и плюс еще добавить только могу, Никит, что вывозные рейсы за рубежа прекращаются. Связаны они были с пандемией, с тем, что были отменены регулярные чартерные рейсы. В общем, застряло огромное количество россиян за границей. Вот альтернатива зато появилась. На коммерческой основе, пожалуйста, за ваши деньги, любой каприз, можно возвращаться на бортах, которые выполняют грузовые, грузопассажирские и транзитные рейсы. Вот.
Этим занимается сейчас авиакомпания Аэрофлот.
Ну, надо просто сказать, что вывозные рейсы, как свидетельствуют многие туристы, были не лучшим образом организованы в Российской Федерации. Многие люди застревали без денег в разных странах. Такое тоже было, огромное количество свидетельств. Вот, к сожалению, были сбои. Были сбои, я так аккуратно выражаюсь. Ну, вот сейчас на коммерческой основе, я так понимаю, что можно уезжать, если где-то застрял.
И еще в конце информация, в первую очередь, для жителей российского Дальнего Востока. 27 сентября планируется открыть регулярное сообщение авиа с Южной Кореей. Телеакадемики выбрали лучших, стали известны лауреаты 72-й премии «Эмми».
Значит, «Шитс Крик», лучший комедийный сериал, значит, Кэтрин О'Хара и Юджин Леви, или Леви, тут я могу ошибаться, получили
пусть
награды.
Будет Леви.
Да, пусть получили награды в номинациях «Лучший комедийный актер» и «Лучшая комедийная актриса». Ну и есть еще у нас «Эйфория», да, лучшая драматическая актриса, победила Зендая за роль в сериале «Эйфория», такой, значит, подростковая драма, связанная с потреблением всяких веществ, насколько я понял, я не смотрел, но так, постарался познакомиться,
и
много критики.
Нельзя не называть сериал «Наследники», лучший драматический, да. Который стал.
Такой набор.
Да, давай сразу тогда к эксперту, мы с тобой, наверное, не самые сведущие люди.
Я говорю
про конкретно перечисленный. Егор Москвитин, кинокритик, с нами на прямой связи.
Доброе утро.
Да, Егор, здрасте. А скажите, пожалуйста, вот этот Шитс Крик, если я правильно произношу, вот мне это как бы напомнило каким-то образом по сюжету сериал «Озарк». Ну, наверное, знаете его, такой вот был в свое время. Американский.
Но да, только да, но с комедийным уклоном, видимо, да?
Нет, они очень разные. Я имею в виду, переезжают куда-то, значит, и вот там начинают новую жизнь в разных обстоятельствах, я все прекрасно понимаю. Тем не менее, вот что об этом сериале «Шитс Крик», который был отмечен премиями, можете сказать?
«Шитс Крик» — это, во-первых, канадский сериал.
Канадский, да.
Пример вторжения в пространство Эмми. Во-вторых, это сериал, от которого в свое время отказались почти все телеканалы в Америке, включая HBO. И теперь наверняка кусают локти.
А почему отказались?
Им казалось, что эта история не перспективная. Это история про чудаковатую семью. У них на тот момент были собственные Ланнистеры и Баратеоны. И они решили, зачем связываться с еще одной семейкой чокнутой. На самом деле идея такая. Представляя... Авторы придумывают, что бы было, если бы очень богатая, избалованная, зажиточная, элитарная семья вдруг потеряла все свои деньги и из миллионеров превратилась в несчастных бедняков, которые вынуждены переехать из столицы, из метрополии, грубо говоря, в глухую-глухую провинцию. Отсюда и такое название «Шитс Крик». Это город, в котором они оказались. И вот там они сталкиваются с людьми совершенно другими ценностями, которые не понимают их образа жизни. Там они перевоспитываются. И там они, в конце концов, находят общий язык, доказывая себе и окружающим, что все могут жить вместе, и любые противоречия могут быть стерты, если люди готовы слышать и как-то приветствовать других людей. Это такая поучительная история, очень смешная, эксцентричная. Представьте, не знаю, там, что Воронины оказались бы где-нибудь на Рублевке, да.
А кто такие Воронины? Я хочу вас спросить. Да, я слышал, конечно, о том, что какие-то Воронины есть.
Да, теперь уже все.
Да, Егор, можно вас все-таки об «Эйфории» спросить? Я не смотрел, честно признаюсь, Никита, смотрел или нет?
Нет.
Но я почитал там в Википедии, там написано, что вот, скажем, жуткая критика была за то, что содержалось в одном из эпизодов, я прям цитирую, около 30 изображений пенисов на экране и изнасилование персонажа. Вот. Это что, действительно там такая жесть в «Эйфории» или нет?
«Эйфория» — это страшная история о подростках, которые действительно пробуют эту жизнь, не жалея себя, не щадя себя. То есть там есть и наркотики, там есть и какие-то конфликты со взрослыми, там есть и романы со взрослыми, которые порицаются всеми. Но самое главное, что это история о травмированных детях, которые живут в городе, где с самого детства им причиняют боль, и которые не могут найти другого выхода из этой ситуации, кроме как дальше продолжать калечить себя. То есть это такая история о конфликте поколений, о неприкаянном молодом поколении, которое ищет свое место в жизни. И действительно, там очень много каких-то экстремальных событий, но при этом это все драматургически обосновано, потому что это показывает, насколько ранимо, хрупко и в то же время отважно это поколение.
Я так понимаю, ищет, но не находит, да, свое место под солнцем.
Да, классический сюжет, да, о ненужных людях. Вот, которые не согласны с тем миром взрослых, который кажется им лицемерным, циничным и слишком прагматичным. Им хочется какой-то романтики. То есть это такое вполне себе поколение группы кино, только в Америке наших дней.
Егор, благодарим вас за комментарий. Егор Москвитин, кинокритик, был на прямой связи со студией «Радио Спутник», где, в свою очередь, для вас работали Илья Харламов и Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.